а также от всех родственников, поддерживая связь с таковым, клеймю такового позором и заклиная вечно врагом своей страны». Это заявление не повлияло на ее судьбу. Она была освобождена только в 1936 году и поселилась в Рязанской области. В 1946 году она подала заявление о снятии судимости, но ей в этом было отказано. Пункт второй. Вопрос о том, не был ли пострадавший обновленцем или григорианцем, то есть имеет ли он препятствие канонического характера для включения его имени в собор новомучеников и исповедников российские. На первый взгляд кажется несложным, если только принадлежность его к обновленцам или григорианцам видна из самого исследуемого нами судебно-следственного дела. Однако в большинстве судебно-следственных дел, в особенности в 1937-1938 годах, в анкете лишь пишется, что человек был диаконом, священником или служителем культа без уточнения. Священник Василий Петрович Крылов, 1878 года рождения, родился в семье священника. По окончании Вифанской духовной семинарии был рукоположен во священника к Покровской церкви Подольского уезда Московской губернии, где ранее служил его отец, к тому времени уже почивший. В 1931 году отец Василий был судим за неуплату налогов, но затем оправдан Верховным судом. В следующий и последний раз он был арестован 29 ноября 1937 года и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. На допросе он держался с завидным мужеством и отрицал все предъявляемые ему обвинения. 3 декабря 1937 года тройка НКВД по Московской области приговорила его к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в Бамлак. Из лагерного дела становится ясно, что отец Василий скончался 18 января 1938 года и, согласно акта о погребении, похоронен на Чернышевском кладбище в деревянном гробу в нательном белье. Таким образом, само дело не содержит никаких фактов, которые препятствовали бы внесению его имени в собор новомучеников и исповедников российских. Однако, дополнительными исследованиями было установлено, что он принадлежал к обновленцам, и вопрос о включении его имени в собор уже не стоял. Протоиерей Иоанн Беляев родился в 1972 году в семье священника. По окончании духовной семинарии был рукоположен во священника. С 1934 года служил в Покровском храме в селе Богородское Верейского района Московской области. Был арестован 19 ноября 1937 года и заключен в Можайскую тюрьму. Следователь настойчиво предлагал ему подписать протоколы допроса с признаниями обвинений в контрреволюционной деятельности, что отец Иоанн категорически отверг. Следователь требовал назвать, какие контрреволюционные темы обсуждались на церковных собраниях, но в ответ священник сказал, что обсуждались лишь хозяйственные вопросы, а также заявления с просьбой к прихожанам его поддержать, чтобы власти разрешили в праздник Покрова ходить по приходу с молебнами. Следователь настаивал, чтобы священник признал, будто он говорил, что после Конституции стало еще хуже притеснять. Отец Иоанн ответил, что говорил лишь, что от Конституции ждали, что разрешат ходить по приходу, но почему-то не разрешают. 25 ноября тройка НКВД по Московской области приговорила священника к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь, где он 28 октября 1938 года скончался. Вместе с ним в церковной сторожке жил оставшийся без прихода священник Валериан Смирнов. Он родился в 1967 году в семье священника, образование получил в археологическом институте, впоследствии был рукоположен во священника. Когда он поселился в Покровском приходе, ему было уже почти 70 лет, был арестован 19 ноября 1937 года и заключен в Можайскую тюрьму. Во время следствия он признал, что, живя в сторожке, он действительно служил в Покровском храме, получив на это разрешение сельсовета, но все обвинения в контрреволюционной деятельности категорически отверг. 1 декабря 1937 года тройка НКВД по Московской области приговорила его к расстрелу. И спустя несколько дней он был расстрелян и погребен в известной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Там же, в Покровском храме, служил псаломщиком Иоанн Фрязинов. 82 года рождения, сын священника, окончил духовную семинарию, был арестован 19 ноября 1937 года и заключен в Можайскую тюрьму. На допросе он отверг все возводимые на него нелепые обвинения и 25 ноября 1937 года был приговорен к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В деле нет никаких намеков на возможные препятствия, заключающиеся в оклеветании других или в нравственных проступках. Однако дополнительными исследованиями выяснилось, что протоиерей Иоанн Беляев принадлежал к обновленцам, и Покровский храм был обновленческим. Пункт третий. Таким же препятствием канонического характера для включения имени пострадавшего священнослужителя является снятие сана. Причем в судебно-следственных делах 37-38 годов это обстоятельство может быть совершенно не отражено. Священник написал соответствующее заявление о снятии сана, некоторое время не служил, а затем, скрыв этот факт, отправившего архиерея снова начал служить. О мотиве, почему он вновь присоединился к гонимому советской власти сословию, можно только догадываться. Нам известны и такие факты, когда священнослужители снимали с себя сан, писали заявления, характеризуя себя в нем людьми совершенно неверующими, но затем возвращались к служению, принуждаемую к тому органами НКВД. Однако и снятие сана с продолжением дальнейшего служения далеко не всегда ограждало во время массовых репрессий от ареста и расстрела. Причем в последнем следственном деле 37-38 года мы можем и не найти никаких сведений о снятии сана, и часто надо предпринимать некоторые усилия, чтобы это установить. Священник Александр Протопопов. Женат, служил в Михайло-Архангельской церкви в селе Станиславле Подольского района Московской области. Арестован 28 января 1938 года и заключен в Таганскую тюрьму. На допросах отец Александр показал, что кроме богослужения он до 1933 года занимался сельским хозяйством. Затем все свое хозяйственное имущество отдал в колхоз, так как знал, что все равно его отберут. Был судим в 1933 году за невыполнение задания по семенной суде, но судом оправдан. Избирательных прав был лишен с начала советской власти до 1937 года, как служитель религиозного культа. Из этих его слов следует, что он служил священником во все время гонений при советской власти до самого ареста. На вопросы, признает ли он себя виновным в распространении клеветы против советской власти и советского правительства, он категорически отрицал свою вину, признавая только то, что действительно призывал своих прихожан чаще ходить в храм и организовать сбор средств для его ремонта, а также и то, что занимался активной религиозной работой, укрепляя, как он выразился, старый режимный уклад в разрез с политикой советской власти. 8 февраля 1938 года тройка НКВД по Московской области приговорила его к расстрелу. Священник Александр Протопопов был расстрелян 17 февраля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Исходя из этих данных, дело кажется совершенно ясным. Имя священника должно было быть включено в собор новомучеников и исповедников российские. Но из предпринятых дополнительных исследований мы находим судебно-следственное дело, по которому отец Александр уже проходит свидетеля против арестованного в 1930 году иеромонаха Гавриила Гура, служившего в то время в Успенской церкви в селе Левкево Шаховского района. Из него мы узнаем, что священник Александр Протопопов начал служение в этом храме и к 1930 году овдовел, то есть когда он был арестован, в 1938 году он был женат вторично. В показаниях против иеромонаха Гавриила он говорит о себе: «Я, Протопопов, отказался от сана священника с 1 ноября 1929 года». А говоря об иеромонахе Гаврииле, советует властям выслать того, как противника колхоза, за пределы района вовсе. Ясно, что вопрос о включении имени Александра Протопопова в собор новомучеников и исповедников российских отпал. Приводим эти примеры для того, кто плохо представляет, что такое был для человека 20 век, и какие он документы оставил о человеке, спешит прославить всякого репрессированного на основании выборочных протоколов допросов или даже после ознакомления с одним или двумя судебно-следственными делами. Пункт четвертый. Немалые трудности для изучения представляют из себя материалы, содержащие факты, которые мы относим к препятствиям нравственного характера для включения имени репрессированного священнослужителя и мирянина в собор новомучеников и исповедников российских. Причем в самом судебно-следственном деле может не оказаться прямых препятствий, и не столько потому, что их нет в действительности, а потому что, как мы уже сказали, судебно-следственное дело – часто представляет собой довольно скудный информационный источник, иной раз почти не раскрывая содержание жизни человека и его мотивации при тех или иных ответах следователю. Следует особо оговориться, что мы не можем здесь сравнивать древних мучеников с новомучениками, так как древние мученики шли с верой на страдания из языческого неверия и соответствующего ему образа жизни, а новые мученики все были крещены, были членами церкви от младенчества. Многие из них в течение долгого времени проходили пастырский путь, и потому по-иному может оцениваться их отступление от заповедей Христовых и почти языческая жизнь. В некоторых случаях исследования выходят за пределы тех сведений, которые содержатся непосредственно в судебно-следственном деле. Однако иногда характеристики нравственного порядка находятся и в самом следственном деле. Возникает вопрос, соответствуют ли эти характеристики действительности. Псаломщик храма в Шатурском районе Московской области Иван Лебедев служил в храме до его закрытия в 1924 году. А после закрытия продолжал, как показывают свидетели, посещать другой храм в соседнем селе. 5 ноября 1937 года он был арестован и заключен в Таганскую тюрьму. На допросе отрицал все возводимые на него обвинения. Следователь зачитал показания свидетеля, но и их, как ложные, псаломщик категорически отверг. 19 ноября тройка НКВД по Московской области приговорила его к расстрелу. 21 ноября 1937 года Иван Лебедев был расстрелян и погребен на полигоне Бутово под Москвой. В деле есть сведения, которые по недоверию вообще к содержащейся в судебно-следственных делах информации вполне можно было подвергнуть сомнению, что псаломщик привлекался к ответственности за кражу государственного и церковного имущества. Что имеется в виду, учитывая те годы, и то, что храм был закрыт, и следственного дела не ясно. Однако предпринятыми дополнительными исследованиями было установлено, что псаломщик после закрытия храма действительно воровал из храма и у своих соседей и вообще вел жизнь, далекую от благочестия. Имя псаломщика не было включено в собор новомучеников и исповедников российских, несмотря на то, что жизнь его окончилась насильственной смертью. Когда исследователь изучает то или иное дело, он думает, что знает, с чем столкнется в деле. Фактически, как и в жизни, никто по совести не может сказать, с чем он столкнется, когда будет читать документы. Священник Михаил Храмцов из крестьян с 1903 по 1916 год был учителем церковно-приходской школы. В 16 году был рукоположен в диакона, в 34 году во священника. 21 октября 37 года отец Михаил был арестован и заключен в тюрьму. На допросах он не признал себя виновным, несмотря на свидетельские показания, которые ему цитировал следователь. 3 декабря спецтройка НКВД приговорила отца Михаила к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. И он был отправлен в Вологодскую область, где скончался 4 января 1942 года. При дополнительном исследовании или уже из лагерного дела выяснилось, что 10 сентября 1939 года священник был в лагере арестован за нанесение побоев заключенному и приговорен к 5 суткам карцера. Факт редчайший для лагерных дел. Это явилось препятствием для внесения его имени в собор. Конечно, можно сказать, что это выдумка врагов церкви, и написано было в деле, чтобы оклеветать священника. Не входя в подробности, почему это было невозможно в принципе, можно вполне определенно сказать, что изучение многих судебно-следственных дел, анализ показаний, которые даются обвиняемой или свидетелями, сравнение их со свидетельствами вне следственного или судебного процесса, показывает, что большинство нравственных характеристик данных в судебно-следственных делах, относящихся к 20-40-х годам, вполне соответствует действительности. Нравственные недостатки арестованного человека, обвинявшегося в противогосударственном преступлении, были настолько незначительны в соотношении с основным обвинением, и если и попадали в материалы дела через показания свидетелей или самого обвиняемого, то только потому, что составляли значительную часть действительной жизни человека. Пункт 5. Отдельной и трудной для решения проблемы является следующее. Изучая судебно-следственное дело репрессированного священнослужителя или мирянина, мы не знаем и в большинстве случаев не имеем и возможности узнать, не привлекался ли обвиняемый в качестве свидетеля против других. Следует здесь оговориться, что множество из свидетелей, ставших впоследствии обвиняемыми, отвечали, будучи свидетелями, весьма достойно, иной раз не только не оговаривая других, но и защищая их. Однако во многих случаях психология обвиняемого и привлекавшегося уже только в качестве свидетеля оказывается несходной. Привлеченный в качестве обвиняемого человек может стойко стоять на позиции непризнания ложного обвинения, потому что в данном случае нежелание его быть лжесвидетелем против себя или других совпадает с его собственными интересами. так как самооговор заведомо обрекает обвиняемого на суровый приговор, без всяких надежд на его смягчение впоследствии. Вызванный же в качестве свидетеля человек иногда прямее показывает свою позицию, готов ли он свидетельствовать против близких, а часто это собратья-священники или паства, или прихожане на своем пастыре, или нет. Он начинает размышлять о том, свидетельствовать ли ложно против собрата, и, может быть, в этом случае самому не подвергнуться искушению быть арестованным, или не свидетельствовать против другого, ставя своей целью исполнение Евангелия, не отдать человека своими свидетельствами на расправу гонителям. Нельзя забывать, что подавляющее большинство тех, о ком идет речь, кто был тогда обвиняем властями, не совершили никаких преступлений ни против власти, ни против личности другого человека. И в этом случае свидетельство всегда было ложным. Но как разрешить этот вопрос на практике? Если судебно-следственное дело обвиняемого, мы еще можем найти его установочные данные, есть в картотеке ГИЦ МВД и в картотеках областных управлений ФСБ, то найти дело свидетеля является задачей неосуществимой в принципе, потому что картотек свидетеля не существует вообще. То есть почти каждый из арестованных потенциально мог быть одновременно и свидетелем против других лиц. Но его свидетельское дело мы не найдем через справочный аппарат государственных служб, потому что справочного аппарата, касающего свидетелей, не существует. На практике это превращает задачу изучения материалов о пострадавших священнослужителей и мирянах с целью внесения их имен в собор новомучеников и исповедников российских в почти неисполнимую. Для того, чтобы ее исполнить, нужно, чтобы сам исследователь непосредственно в хранилище изучил весь фонд судебно-следственных дел области. Но это с 2006 года воспрещено целым рядом нормативных актов и методических установлений. Такая работа по изучению судебно-следственных дел была осуществлена рабочей группой при Московской епархиальной комиссии по канонизации святых спустя некоторое время после издания указа президента Российской Федерации об архивах Комитета государственной безопасности СССР от 24 августа 1991 года, определившего передачу архивов КГБ СССР в ведение архивных органов с целью предотвращения незаконного уничтожения документов и создания условий их использования для нужд науки и культуры. Был изучен фонд судебно-следственных дел у КГБ СССР по городу Москве и Московской области, состоящий из 98 064 дел, в котором оказалось около 2270 дел, касающихся непосредственно священно-церковных служителей и православных мирян.